Свежее утро на радио «Спутник».
Ну что, доброе утро.
Ну что, доброе
понедельничное утро. Алексей Тимофеев, Евгений Майстрок, обозреватель радио «Спутник» в студии. Во всеоружии, так сказать, готовы. Хотел сказать сначала, как-то у меня агрессивная какая-то мысль пошла. Что, ну, типа,
не,
вот мы
давай,
готовы
к
информационной атаке какой-то. Ну,
какая информационная атака, когда... Коронавирус кругом. Какая информационная? Надень маску. Маску надень.
Хорошо.
Давай.
Да, но при выходе из студии я надеваю маску.
Хорошо. Так я тебе скажу, что... Ты как будто не видел, как я из студии выхожу. Смотри, возможно, 20 дней в Роспотребнадзоре назвали сроки выхода на плато в стране по заболеваемости коронавирусом. Рассказала об этом заместитель директора Института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Вот она считает, что россияне стали более дисциплинированными и сознательными в соблюдении мер профилактики. Угу. Вот мне интересно, Наталья Пшеничная вообще...
В метро.
Вообще бывает, хоть иногда.
В общественном транспорте.
Кроме того, часть работающего населения, говорит, перевели на дистанционный режим. Школьники отправились на дополнительные каникулы. Но при этом нам говорят, смотри, понять можно будет, выйдет Россия на плато или нет, через 20 дней. Потому что у нового типа коронавируса длительный инкубационный период. А? Число случаев COVID-19, выявляемых в России за сутки, предположительно, также говорят нам в Роспотребнадзоре, не превысит 17-18 тысяч.
Мы должны этому радоваться или просто учитывать, вот, что делать с этими данными?
4501 случай в Москве. Мы... Вообще непонятно, почему люди так много обращают внимание на то, когда Россия выйдет на плато. Потому что, ну что, Россия выйдет на плато, и что? И что дальше? Это значит, что все, что дальше нельзя будет заразиться коронавирусом,
нет,
или что?
Это,
ничего,
нет,
это не значит.
Мы прекрасно понимаем. Это действительно, по большому счету, ничего не значит, но просто после плато, как я понимаю...
Будет снижение,
верно.
Так вот, плато может быть, говорит Роспотребнадзор, будет через 20 дней. Может быть, будет, возможно. Мы поймем через 20 дней, будет ли плато через 20 дней, вот. Вот что нам говорят в Роспотребнадзоре. Пальцем в небо это называется.
Но я не хочу оправдывать Роспотребнадзор, их заявление, но просто... Ну а что делать, если это действительно непредсказуемая история? В том числе, потому что мы с тобой...
Молчать, ничего не делать.
Нет, невозможно. Тогда ты придешь и будешь говорить, а вот почему Роспотребнадзор молчит? А вот он вообще смотрит, когда будет плату или нет? Почему я не в курсе, что делает Роспотребнадзор?
Такое возможно, такое тоже возможно. Мясников, телеведущий и вроде как доктор, прокомментировал рекордный прирост коронавируса в России. Он говорит, что, ну, послушайте, очень много тестов проводится, поэтому рекордный прирост. Понимаешь, вот так
то
вот.
То есть не говорят, потому, что люди болеют, а просто потому, что...
Потому что тестов
тесты,
много.
Да.
Дальше Гейтс опять стыкает.
Бил.
Как пшеничная, пальцем в небо. Главное условие для возвращения к нормальной жизни заключается в прививках от коронавируса.
Да, это
спасибо,
хорошее.
Гейтс, да. Спасибо, что ты нам об этом рассказал. Да.
Не хватает единственного слова. Возможно. Ну, у Роспотребнадзора в вокабуляре есть это слово «возможно», и поэтому, в общем, оно...
Перхапс.
Да, и Билл Гейтс тоже...
Тоже перхапс.
Перхапс, да.
Главный пульмонолог Министерства здравоохранения России, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии наук. Господин Авдеев говорит, что эпидемия продлится не меньше года. И вот именно ему-то... Я на самом деле подсознательно верю.
Да,
не
но...
меньше года еще продлится эпидемия. Да. Хоть будет вакцина, хоть нет.
Но ты понимаешь, что здесь тоже перхапс.
Ну, конечно, перхапс.
Да, сплошной. Ну, возможно.
Что касается
нет.
вирусов, вирусы живут миллионы лет уже, да?
Да? Да.
Человечество 30 тысяч.
Да.
Да? Ну, то есть, понятно,
пара
да?
там по-разному есть.
Ну, 300 тысяч максимум,
хорошо,
да? 300 тысяч максимум, 30 тысяч современный
человек. Мы в гостях
человек.
У вирусов, мы говорили, в гостях у вирусов на этой земле, поэтому...
Ну, перхапс. Мы желаем всем здоровья, не ждать плато, а просто соблюдать меры предосторожности.
Вот это самый правильный и главный вывод. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп надеется заключить ядерное соглашение с Россией до выборов.
Смотри, зарубежные СМИ что пишут по этому поводу? Администрация Трампа считает, что у нее есть принципиальное соглашение, одобренное российской стороной. Видимо, речь идет А вот этом раунде российско-американских консультаций по стратегической стабильности. Прошел он 5 октября в Хельсинки. И после этого Белый дом стал говорить, что принципиальные соглашения, одобренные российской стороной, у Вашингтона есть. Конечно, да, ты прав. Речь идет о договоре о стратегических и наступательных вооружениях. Предыдущие переговоры, ты помнишь, замминистра иностранных дел Рябков принимал в них участие, и посланник президента США по контролю над вооружениями США, маршал Биллингсли. Они встречались в Вене, переговоры были 17-18 августа еще. И вот теперь, что говорят? Вот, наконец-то, здравая мысль-то, собственно, прозвучала из Вашингтона. Там говорят, ну, послушайте, надо это все заключить до выборов американских, угу. Потому что, ну, во-первых, и России это более выгодно, потому что после выборов...
Непонятно, ничего будет, в общем.
Мало того, у США могут появиться какие-то новые требования, претензии, условия, собственно, как и у России.
Ты знаешь, единственное, выборов. У меня возникает вопрос, который вот я сразу задам генеральному директору Центра политической информации, Алексей Мухин с нами на связи. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
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 Преподается как некая дипломатическая, ну, если не сенсация, то действительно большая, ну, большое событие. Но ведь, насколько я понимаю, пролонгация СНВ, пролонгация, просто заново подпишут и продлят срок жизни договора о стратегических наступательных вооружениях. Это же ведь не какое-то новое соглашение, это же не какая-то новая сделка, правильно я понимаю?
Нет, пролонгация, конечно, возможна. В принципе, такой аварийный вариант предусматривала российская сторона, Путин об этом говорил. Проблема-то в другом. С тех пор много воды утекло, эта ситуация изменилась. Многие страны получили возможность развивать свои технологии в этом направлении. И подобного рода вещи, они готовятся годами. Потому что это не сделка, нельзя это называть сделкой. Это соглашение, причем многоплановое, глобальное соглашение. Чтобы оно работало в нормальным порядком, что называется, его необходимо согласовывать буквально до мельчайших нюансов. Иначе смысла в этом нет. И российская сторона, Лавров в частности, говорила об этом неоднократно. Рабочие группы должны учитывать мельчайшие нюансы развития сторон, которые заключают это соглашение. Конечно, да, можно пролонгировать, но это, в принципе, не снимет тех противоречий, которые сейчас существуют между странами. При этом речь идет о том, что у США достаточно много союзников, которые являются, скажем так, дополнительным довеском. Да, это главная претензия российской стороны. Со стороны США тоже, да, есть претензии, что необходимо заключать, по крайней мере, трехстороннюю сделку, включив сюда Китай, к чему Китай очень не согласен. Ситуация очень сложная, но такое капризное поведение наших американских партнеров, которые подвязывают заключение этого соглашения либо его пролонгацию каким-то там выбором, является совершенно некорректным.
А можно ли противопоставлять двустороннее для России? Вот России интереснее что? Заключить двустороннее соглашение с Соединенными Штатами или многостороннее, которое вовлечет в том числе и Китай, и Индию, и Пакистан, и Израиль, может быть, в общем, все ядерные державы.
Да, Великобританию,
Францию, да.
Да, то есть страны-члены НАТО.
Да,
да, безусловно, нам выгоднее участвовать в глобальном соглашении, когда учитываются все нюансы развития там, ядерных потенциалов, военных прежде всего, разных стран. Но эти вещи готовятся еще более длительное время, потому что громадное количество интересов, взаимных противоречий должно быть снято, и глобальное количество интересов должно быть учтено.
Но одно не исключает другое. То есть, типа, если этого достичь сложно, то вот на безрыбье, в общем, и с Соединенными Штатами соглашение...
В качестве, да, временные меры, пролонгация соглашения с НБ-3 тоже, да, возможно. Но, я еще раз повторю, это не отменяет тех противоречий, которые накапливаются в условиях того, что мы сейчас практически не общаемся.
Алексей Алексеевич, это похоже на такой, может быть, небольшой, нежный такой шантаж со стороны Вашингтона. А давайте-ка побыстрее до выборов заключим, потому что после выборов может быть сложнее.
Не, что после выборов изменится?
Другой президент может прийти.
Нет, не ухудшится ситуация в США, да, безусловно, там вообще будет непонятно, с кем договаривать. Хотя практика показывает, и это действительно очень интересно, что с демократами мы практически всегда договаривались, а вот с республиканцами не очень хорошо.
Есть, я уже озвучивал эту мысль, не свою, к сожалению, но мне она очень нравится, что чем русофоб, будет настроен американский президент, тем выше вероятность нормализации отношений. Потому что главе Белого дома не нужно будет доказывать свои связи с Россией и так далее. И тогда, в общем, будет все нормально. Потому что Трампа вынуждают подчас, да, собственно, предпринимать какие-то шаги, и риторику, и практические шаги.
Ну что, а он ведется, да?
Он ведется, конечно, он не может противодействовать, его принуждают к этому. А если будет конкретный русофоб, ну, придет там и все, тогда все понятно для всех. И для нас понятно, что там сидит человек, настроенный против России. Ну и внутри Америки, собственно, тоже ему ничего не надо будет доказывать. Так ли это, Алексей Алексеевич?
Смотрите, какая ненормальная ситуация, да? Американский президент, к которому привыкли по голливудским фильмам, что он решает проблемы нажатием кнопки и поднятием трубки телефона, он вынужден вот действовать в таких очень странных, стесненных обстоятельствах. Эти обстоятельства действительно очень смешны, с одной стороны, с другой стороны, ужасны. Потому что мы понимаем, что от русофобии и степени ее накала в США зависит глобальная безопасность. По-моему, ситуация ненормальная.
Ну, верно, нормального тут мало. Ну что, давайте про Турцию.
Меня волнует вот это обострение возможное.
Да. Ну, пока, значит, Россия, Соединенные Штаты что-то там пытаются. Вот мы пытаемся понять, СНВ, да, СНВ договорится в новых ядерных соглашениях. Тихой сапой Турция продолжает распространять или создавать видимость распространения такой, ну, если неосманского влияния. Вот новое обострение между Турцией и Грецией в спорном районе Средиземного моря.
Вот туда возвращается турецкое исследовательское судно, говорят, для проведения сейсмологических исследований.
А ракеты зачем вам говорят? Вдруг кто-то, да?
10 августа турецкое судно «Уруч Рейш» в сопровождении военных кораблей начало сейсмологические исследования недалеко от греческого острова Кастелоризо. И это, конечно же, привело к новому обострению турецко-греческих отношений. В сентябре это судно покинуло воды Восточного Средиземноморья, а глава Минобороны Турции Хулуси Акар теперь вот заявил, что Анкара продолжит геологическую разведку. Понятно, что они там ищут полезные ископаемые, газ в основном, ну, может быть, и нефть. Но сразу же возникает вопрос, почему Турция с Грецией? Вот, предположим, это Восточное Средиземноморье, да, это их территория, где они должны, по идее, сотрудничать. Да. Почему они не могут договориться? Ну, давайте вместе добывать этот газ, эту нефть, все, что мы найдем. Давайте вместе георазведочные работы проводить, в том числе и сейсмологические. Алексей Алексеевич, это позиция такая у Анкары, никак не хотят в Анкаре договориться с Афинами? Или, в принципе, они друг друга тихо ненавидят?
Нет, ну, смотрите, ну, с одной стороны, Анкара поджигает сейчас много горячих регионов, плеская бензинчик и всем рассказывая в костер, что они пытаются его потушить. Ну, вы вот сказали замечательную фразу, давайте, что, почему они вместе это не делают? Ну, давайте вместе разрабатывать тогда природные запасы Российской Федерации. Это голубая мечта наших западных партнеров.
Понятно.
Здесь в этой логике можно далеко зайти.
Но остров Кастелоризо, в принципе, не в принципе, а фактически греческий. Тогда вообще, почему там Оруч Райш вот этот ходит, я не знаю, турецкое судно? Ну, тогда это выглядит с точки зрения международного права очень странно. При этом их сопровождают, да, корабли Минобороны. Ну, то есть, не просто там так это судно. Это не подготовка к новым военным действиям в Восточном Средиземноморье между двумя участниками НАТО.
Это не странно, это продолжение известной натовской политики. Подожги дом соседа и спокойно мародерствуй на его территории, пока он тушит. пожар.
Ага.
Вот, Турция подожгла пожар в Нагорном Карабахе, теперь решает свои маленькие и не очень маленькие проблемки, что называется, но в других местах. Пока все бегают с ведрами и пытаются договориться вокруг ситуации в Нагорном Карабахе. Здесь как раз все просто.
Алексей Алексеевич, ну, с одной стороны, просто, с другой стороны, предыдущее греческо-турецкое противостояние, которое было там вот несколько месяцев назад, обострило отношения Франции и Турции. Турции. Мы помним, да. Мы помним заявление, и вот сейчас, например, тоже Макрон активно там, ну, как бы, говорит о конфликте в Карабахе с обвинениями в адрес Анкары и так далее. На ваш взгляд, вот этот внутринатовский раскол может привести к каким-то серьезным последствиям? Ну, типа, к исключению Турции из Североатлантического альянса.
Помните такая поговорка «одним выстрелом бить двух зайцев»? Uh-huh. Вот в нашем случае убивается целое стадо зайцев, потому что если посмотреть на так называемый такой, сказать, внутринатовский раскол, которого на самом деле нет, а есть, например, амбиции Макрона увеличить свое влияние не только во Франции, но и в Европейском Союзе. И противостояние с Турцией в данном случае очень выгодно тем странам, которые не хотят увеличения этого влияния, в частности Германии. Вот если так посмотреть, тоже интересно. Второй интересный нюанс, на который я обратил внимание, когда изучал этот вопрос, состоит в том, что практически одновременно США предложили Греции свою политическую военную защиту. А давайте разместим на территории Греции еще одну военную американскую базу. Будет вам счастье. Понимаете? То есть, в принципе, я говорю, убивается целое стадо зайцев с помощью вот такого небольшого инцидента, связанного с там, исследованиями морских глубин.
Всего лишь исследования, в общем.
Да.
Да, спасибо. Ну, в общем, там чего-то серьезного не стоит ожидать. Правильно я понимаю? Ну, как бы вывод такой.
Если Греция проглотит все это, то серьезного не стоит
ожидать. А скорее всего проглотит.
Скорее всего, проглотят, да. Mm-hmm. То есть мы просто посмотрим на перемену расстановки акцентов влияния в регионе. И потом будем, да, это все обсуждать.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин был с нами на прямой связи. Алексеевич, всего доброго. Значит, ты сказал, что корабли выходят. Есть такая фраза, значит, актеры не работают, а служат, художники не рисуют, а пишут, моряки не плавают, а ходят, и только летчики не выпендриваются и летают. В общем, мы сейчас к летчикам-космонавтам, которые не выпендриваются.
Ну, я тебе скажу, что да. Ну, в принципе, космонавты, мне кажется, достойны. Ну, в общем, могут выпендриваться.
Ну,
космонавты
могут,
это те люди,
не...
которые могут выпендриваться.
Это правда.
То есть у них есть на это, мне кажется, моральное право. Но я тебе расскажу о ядерном космическом буксире. Пока выпендривается только руководитель Роскосмоса. Так вот, эта структура готова потратить более 4 миллиардов рублей на разработку ядерного космического буксира. И говорят, что с его помощью можно будет летать к планетам Солнечной системы. Планируется разработать аванпроект по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной энергетической установки. В общем, в июле гендиректор Роскосмоса Рогозин сообщил, что Россия разрабатывает ядерный космический двигатель, чтобы отправлять тяжелые корабли к дальним планетам Солнечной системы за ее пределы. Мне вот интересно, то есть, подожди, корабли отправлять, корабли, это тебе не спутники, это не то, что вот сейчас, да? То есть Россия будет отправлять, ну, если разработает, будет отправлять вот туда. Мне интересно, если на Энцеладе, да, недавно нашли, это спутник Сатурна, недавно нашли.
Спасибо, да,
подземный... Я не тебе.
Нет, это для меня тоже. Ну, так, да, на спутнике Сатурна нашли
подземный... Нашли океан, который покрыт толщей воды, и, возможно, там есть жизнь. То можно ли будет с помощью вот этого вот нового ядерного космического буксира на Энцеладу послать...
Дальнобойщик, такой космонавт,
корабль
дальнобойщик.
Корабль космический, да. Космический корабль с людьми, которые там все это исследуют.
Давай спросим об этом у Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН. Он с нами на связи. Натан Андреевич, здрасте.
Здравствуйте.
Ну, понятно, что мы, не только мы, но и Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса, как-то, ну, несколько перескакивает, ну, то есть на несколько шагов вперед. Надо же сначала двигатель создать, а потом уж говорить там
Может быть, мы с тобой неправильно понимаем. Может быть, это сразу создается, да. И можно лететь на Энцеладу и дальше.
Рассказывайте, Натан Андреевич.
Да, вы знаете, на самом деле это не такая новость, какой она сейчас кажется. Ядерные двигатели были, ну, ядерные двигатели для космических целей. Они были вот в таком состоянии расцвета где-то в 60-е годы. И в Соединенных Штатах, и у нас в стране, в Советском Союзе. Это американский вариант был «Нерва», и советский вариант – это РД-0140. Вот, и американцы, и в Советском Союзе довели эти двигатели практически уже до состояния, когда ну, можно было начать их испытания уже в реальных условиях. Ну, потом, слава богу, от этого отказались.
Почему, а почему, слава богу? Мы сразу так... Да, почему, слава богу? Ну, а как же лететь тогда?
Вы знаете, вот эти варианты, они были изначально очень опасны, потому что там рабочее тело, ну, просто водород, да, он выбрасывался ну, в окружающее пространство, проходя через реактор. То есть, по существу, выбрасывали радиоактивные, фактически, ну, вот, становившийся радиоактивным водород вот прямо на...
Нам такое не надо. Нет, а в чем же
подождите, разница? Еще раз объясните. Но мы взлетим, как обычно взлетаем, а этот двигатель запустим уже в космосе. Ну и пусть... Там же тоже радиация. Пусть
Вы знаете, нет. Всеми двигателями, конечно, они запускались в космосе, да, вот, уже в космосе, да, для дальнейшего полета с орбиты спутника Земли, ну, вот куда-то к планетам или каким-то иным объектам, которые представляли интерес. Вот. Но все равно это очень-очень опасно, потому что ну, это устройство, во-первых, оно проходит этап выведения, да, а на выведении всякие неприятности могут случиться.
То есть если в атмосфере взорвется, например.
Да. А там не что-нибудь, а...
Так а что сейчас Рогозин хочет создать, мы тогда вообще не понимаем.
А сейчас несколько иной принцип. Принцип вот какой. Дело в том, что нам нужно что? Нам нужно энергию и нам нужно рабочее тело. То есть тело, которое нужно отбросить для того, чтобы создать тягу. Вот. Вот в том первом варианте там это было совмещено в одном модуле. Сейчас это разделено. Вот есть реактор, который создает электрическую энергию, а дальше с помощью этой электрической энергии и этот цикл замкнутый. Да? Вот. А дальше с помощью вот этой электрической энергии получаем таким образом, мы уже разгоняем такое вполне безопасное вещество, ксенон, до, правда, очень больших скоростей, 70 км в секунду. Это очень экономично, да, вот. То есть выглядит очень привлекательно. Но если мы посмотрим на детали, да, то уже привлекательность как-то сильно снижается. Потому что этот модуль, вот тот, что у нас разрабатывается, это 20 тонн. Это практически максимум, что сейчас в космос у нас могут запустить. Вот. И при этом, на самом деле, что касается тяги, получается, вообще говоря, не столь впечатляющая величина. Это около всего-навсего 2 килограмм, да, ну, 18 метров. Вот, но там есть одна проблема, которую до сих пор...
Антон Андреевич, у нас, к сожалению, очень ограничено время.
Да, ну, вот простите, уже пожалуйста. Прям сразу говорю, да. Там нужно сбросить тепло. Чтобы сбросить тепло, нужен радиатор размером чуть ли не с футбольное поле.
Ого.
И вот эту проблему решить пока не могут. Предлагают всякие такие...
На нынешнем этапе варианты. Развития российской космонавтики и инженерной мысли сколько времени понадобится для создания космических дальнобоев?
Да, вы знаете, чтобы вот такого типа создавать, да?
Да.
Может быть, вообще не получится.
Вот уверенность, что
это получится, нет.
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсман был с нами на прямой связи. Натан Андреевич, спасибо, всего доброго. Ну, интересно же, ну, и правда интересно. Давайте мы быстро успеем еще одну историю. Россия-Турция прошел футбольный матч, счет 1-1, и давай сразу тогда, не отходя от, собственно, от темы футбольного эксперта, послушаем ведущего программы «Дубль В» Анатолия Горского.
Матч Россия-Турция оправдал наши опасения, связанные со сборной, потому что если первый тайм еще более-менее был прекрасен, то второй тайм сборная России, к сожалению, провалила. И если бы не удача и не вратарь Шунин, я думаю, мы бы проиграли. К сожалению, замены не усилили ход игры. Сборная выглядела очень бледно. Вполне возможно, это связано с тем, что все-таки она играет в достаточно большом и страшном для нее графике. Мы буквально через 2 дня на 3-й, но это был выбор именно руководителей сборной. Матч принес нам очко, это большая удача, мы по-прежнему возглавляем группу, но надо что-то менять, потому что игра команды в втором тайме была ужасающей.
В следующем туре Россия сыграет с Венгрией. Матч пройдет 14 октября в Москве.
Ну, ждем, ждем. В общем, у нас забил Антон Миранчук, а у Турции отыгралась с помощью Кинана Карамана. Евгений Майстрок, Алексей Тимофеев, спасибо большое. Скоро услышимся.
Спасибо.